Авину Шебашамаем, Отец наш Небесный, Великий Святой, Всемогущий Божий. Мы начинаем это путешествие вместе с Каином, мы начинаем это путешествие в родословную человечества. Мы благодарим Тебя и просим Тебя от света лица Твоего, излей сейчас на нас, дабы нам увидеть этот путь во всех деталях и во всех мелочах. Дабы нам узнать нашу родословие человеком. Человека, которого Ты сотворил по образу и подобию. Мы молим Тебя во имя Ишуа Мессии. Излей Твой свет на сегодняшнее наше путешествие. Благослови нас, положи свою крепкую руку на интернет-соединение, чтобы мы могли максимально плодотворно иметь это общение с Тобой и с друг другом. Молились во имя Ишуа Мессии. Все скажем дружно «Амэн». Итак, Каин изгнан от лица Творца. Смотрите, первое изгнание из Эдемского сада, второе изгнание от лица Его. И в то же самое время все-таки есть защита. Почему есть эта защита у Каина? И почему, если он убил человека, он не понес такое же наказание? Помните, как смерть за смерть, око за око, глаз за глаз. Убил человека, значит, и его должны были убить. А нет. Пошел себе, просто от лица Господня ушел. И говорит, так вот теперь, конечно, всякий, кто встретит меня, убить меня может, потому что что я без тебя? А он ему говорит, будет защита на тебе, кто убьет тебя, отомстится всемиро. Почему Бог не наказывает Каина? Вот, товарищ Сорокина, давно не слышали ваш бодрый голос.
Почему не наказывает?
Ну почему? Почему он кровь за кровь, смерть за смерть? Если он убил, значит его тоже, наверное, ну, убить. Так нет, он его еще и защищает.
Но есть еще понимание вины, которое превозносится над судом.
Милость Божья превозносится над судом. Почему дальше будут заповеди тогда? И дальше будет написано, если ты украл, то принеси, и в пять раз больше даже должен отдать, там и так далее, пятую часть. Если ты убил человека, то есть человек, который будет, ну, родственник, например, который будет отомститель, вот слово. И если он не скроется в специальном городе, то его тоже убьет. Но это тех, которые... А есть люди, которым вообще смерть сразу причиталась. Помните, даже не за почитание родителей даже была такая статья.
Которую... Я так понимаю, просто это потом, а сейчас это, во-первых, действительно закона не было, а во-вторых, мне кажется, ну, это практически первые люди, которые, ну, то есть это начало родословия вот этого Божьего. Вот, мне кажется, поэтому.
Ну, смотрите, то, что первые люди, это, да, они первые люди. Это был первый человек в смысле нравственности и морали. Что там было еще, поэтому мы можем поиграть еще, но я не думаю, что для нас это важно. Для нас важно, кто был первый человек, именно человек в своем величии и красоте, в своей красоте нравственности и морали, и в своих ошибках. Вот смотрите, мы с вами говорили, что каждая заповедь, любая заповедь, которую мы имеем впоследствии, да, она всегда вытекает из какой-то истории, которая уже произошла. Так вот, заповедь «Не убей» вытекла из этой истории. И то, что человек, который убил не намеренно, тоже из этой истории. Потому что Каин не хотел никого убивать. И Бог знает, сердце его отпустил. Если бы это было намеренно, он специально хотел лишить его жизни с помощью, как это сегодня делают, пытки какие-то устраивать. еще там что-то. Был у нас такой товарищ, помните, Сталин и Пешков, Горький, написал книгу «Мать», помните? И Сталин вызывает его и говорит: что же вы вот написали книгу «Мать», а книгу «Отец» не написали? Вот напишите книгу «Мать», книгу «Отец». А Горький говорит: вы понимаете, я же, говорит, по вдохновению пишу. Он говорит: а попытка не пытка. Попробуйте. То есть, товарищ Горький, вы возьмите и выберите либо пытка, либо вдохновение. И там пытали так, что жить не захочешь. И некоторые в этих лагерях смерти и прочее, люди готовы были хоть сегодня, хоть сию секунду умереть, лишь бы так не жить. Вот это одни убийцы. А есть убийцы, но которые, он, это не намеренный убийца. У него не было вот этой мести, этой ненависти. Вот вытянуть из человека всю жизнь, чтобы он страдал, чтобы он мучился. Вот оторвать у него одну ногу, потом вырвать у него глаз, потом еще что-то. И лишить у него жизни. Это разные совершенно понятия. Так вот, первое понятие об убийстве и первая заповедь о том, ну, как относиться к человеку. Жизнь большая, и все по-разному происходит. Иногда это так происходит, что человек действительно не хотел. На эмоциях как-то так произошло, и раз, и все. И что же его теперь жизни лишать? Вот первая заповедь об убийстве. И сказал ему Господь: за всякому, кто убьет Каина, отомстится всемеро. И сделал Господь Каину знамение, чтобы никто, встретившись с ним, не убьет. И пошел Каин от лица Господня и поселился в земле Ног, на востоке от Эдема. А смотрите, где он поселился. Он поселился в земле Ног. А земля Ног — это практически географически где-то возле Иерусалима. В самом центре поселился. В самом центре земли поселился. И еще говорит: вот от лица Господня. И познал Каин жену свою, и она зачала и родила Еноха. Вопрос: где он взял жену? Когда всего людей на земле это было вот так, вот так. А говорят, что Адам и Хава, они родили также и девочек тоже. И здесь прошло достаточно много времени, эти девушки уже подросли. В общем, вопрос не в этом. Самое главное, начинается наша история. Появляется человек. Причем человек, который так и не понял, что такое жертва. Так и не понял, что отдавать лучше, чем брать. И познал Каин жену свою, и она зачала, и родила Еноха. И он построил город. И назвал город по имени сына своего Енох. Первая ошибка человека. Смотрите, она родила сына, дали ему имя Енох. А он именем сына, потому что мы говорили с вами, что имя, оно влияет на судьбу человека. А он берет и безличностной структуре городу дает это же самое имя. То есть он сравнивает уже человека с городом. Помните, мы с вами говорили, Каин – это человек, который переводится «раб земли». Он все, что видит материальное, вот то его как раз и интересует. Вот он видит город, о, вот этот город, вот это будет величие. Многие называют свою фирму именем там своей дочери или своей жены, или своим именем там и так далее, чтобы знали, что вот это... Что это моя фирма и так далее. Имя несет судьбу человека. И имя не должно нести имя фирмы или города, или еще чего-то такого. Потому что это безличностная структура. Это только для человека. Дальше. У Еноха родился Ирад. Ирад родил Михаэля. Михаэль родил Мафусала. Мафусал родил Ламеха. И взял себе Ламех. Смотрите, про этих как бы ничего не говорят, но человек становится все хуже и хуже. И взял себе Ламех две жены, имя одной Ада, имя второй Цила. И так появился первый человек на земле, у которого было две жены. Зачем человеку две жены? Три жены красота, что ни говори. Шьет гулям, Фатима, штопает носки. Зачем человеку две жены? Кто у нас специалист по женам? О, Лена, ты у нас специалист в этой области. Ты у нас с таких краев, где как раз две жены красота, что ни говори. Раз, два, три. Отсутствует. Мидраши? Да, вот все, наконец, подключилась. Кнопочку искала, да?
Нет, я нажимаю, почему-то зависает и сразу не включается.
Зачем человеку две жены? Смотрите, вот первый человек появился, и уже две жены. Он не первый, сколько тут? Ну, где-то пять поколений прошло.
Ну, вообще, если как по Азии, смотрите, разве.
Ну да, ты же с Азии у нас.
Бывают такие случаи, что вот, ну, как бы родителям не могли возразить, вот его женят парня, и жена не рожала. Так как все по обычаю не положено возвращать жену обратно, потому что в дом ее не примут родители, и уже как бы она оставалась, и согласно закону брали вторую. Вторая рожала. Ну а если еще вообще там же как мусульманские меры, у них положено вообще, если он товарищ богатый, он значит, если позволяет ему три жены, значит он должен жениться на трех женщин.
Вопрос другой, где он это взял и зачем ему это? Ведь одна жена это проблема, а две жены это две проблемы.
Я так понимаю, у них не было проблем, у них дело в том, что видите, по состоянию, вот богатый товарищ,
женщин
как бы больше было.
Вы же понимаете, это человек, с которым ты каждый день живешь. Вы посмотрите фильмы. Бывает, две жены как сошлись, кошмар. Две хозяйки на кухне, что это такое? Даже в современном мире.
Это убийство.
Это веселая история. Когда ты все время сыт и радостен. Ты, значит, живешь в такой радости, в такой полноте, среди сплошных скандалов. Смотрите, первый человек берет две жены. Зачем ему это надо? У него какая-то цель была, он же, смотрите, до этого не было, никто даже до этого догадаться не мог. А вот он, пожалуйста, у него какая-то цель была. Зачем он их двух завел?
Ну, может, невоздержание как раз, его сексуальное побегло взять. Вот, вижу. Это действительно удовольствие, ему захотелось больше, чем нужно.
Да какое это удовольствие, ты чё, это же, они же разорвут на части.
Ну, думаете, иногда другой головой, понимаете, бывает такое, вот и что.
А, ты думаешь, что он с головой не дружил?
С тобой, да.
У него цель была.
Раби, ну вообще на Востоке так бы с женским мнением не особо считается, понимаете, в чем дело. И согласно обычным законам, видите, жены не возражают, потому что вот действительно, но вот были реально случаи, когда она не могла родить, даже вот и Вероника, она тоже в курсе. Но нельзя в дом возвращать, потому что, ну, в родительский дом, все, там не просто житья не будет и жизни. Замуж ее тоже никто не возьмет. Ей уже проще согласиться уже с этой второй, а если там еще и последующие, она уже лучше с этим согласится, чем она будет вообще еще хуже жить.
Ага. Понимаете? Вот это интересный вариант.
Она просто старшей женой.
Ты хочешь сказать, что одна из них...
Здесь две родили. Здесь две родили. То есть одна родила и вторая родила. И там не было.
Она чуть-чуть попозже, правда, родила.
А, так...
Ну, усилить себя, знаете, как создать футбольную команду, типа такой, чтобы было много народа.
Да, 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 да. Понимаю.
Ну, вот я о чем так сказала, Дарья.
Причина тоже не та же, наверное,
правда? Не, ну Господь Божий сказал, плодитесь и размножайтесь.
Давайте у мужчин спросим. Зачем нужно две жены? Вот он, у него какая-то цель была. кто у нас тут мужчина? Люда, твой муж рядом?
Да, мой муж на треках, любой больше детей.
Что он сказал?
Чтобы было больше детей.
Ну а что ты за него-то? Пусть сам скажет, почему больше детей. Одна может тоже много родить. Ну-ну-ну-ну, давай.
Ну,
не, мне просто, вот смотрите, видите, женщины как говорят, они за свою сторону говорят. Вот одна там бедная родить не могла, так взяли вторую, но это уже как бы согласилась с этим, да? И вообще у женщин на Востоке ничего не... Вот ты видишь, это совсем другая сторона. А вот мне интересна другая сторона. Зачем мужчине две жены? У него же цель какая-то есть. Ну, то, не знаю, насчет много детей, это если в Германии только живет или в Швейцарии, потому что за каждого деньги дают. Вот у нас тут арабы, сирийцы, они тут штампуют, ой-ой-ой, каждый год.
Я думаю, что он сам хотел понять, зачем же ему две жены.
А вас девушка не спрашивает. Вот тут мужчина говорит. Все, уже не... Уже не говорит.
Ну, честно, уже нету больше мыслей.
Нету мыслей, да? У тебя никогда не было две жены?
Нет, одна.
Одна? Ну, подумай, вот, а если еще одну завести? Какой будет плюс? Или какой будет минус?
Плюс, они, может, будут больше там делать по дому, костей справляться.
Да ты молоденькую возьми, лет 16-17. Да. Для чего она тогда нужна будет, эта молоденькая? Она ж не умеет ни готовить, ничего не умеет.
Ну, тебе будет больше внимания, там, больше любви.
А это пусть готовит и рожает.
Ну, да.
Вы поняли, для чего нужно было ему две жены? Одна для красоты, а вторая для хозяйства.
Красота, да обе рожали.
А это не было в планах, так получилось. Он, товарищ Ламех не ожидал этого. И взял себе Ламех две жены, имя одной Ада, имя второй Цила. Ада родила и Авала. Он был отец живущих в шатрах со стадами. Еще один товарищ, смотрите, пастушок. Как бы вот эта попытка, да, самого Ламеха повторить Авеля. Вот даже первый сын, и тот теперь вот скотоводом будет. Так же, как и, так же, как Авель. Это попытка вернуться к тому. Ада родила Авеля, он был отец живущих в шатрах со стадами. Имя брату его Иувал, он был отец всех играющих на гуслях и свирелях. А второй был Иувал. Слышишь, Вероника, первые музыканты появились, которые играют на гуслях и свирелях. Но это уже не просто музыканты. Это люди, которые все ставят на коммерческий лад. Цила, смотрите, в 22 стихе, также родила Тувалкаина, который был ковачом всех орудий из меди и железа, и сестра Тувалкана Ноема. Смотрите, кого он родил. Это уже металлургическая промышленность пошла. Холодная. Вы думаете, почему во всем мешкане нет ни одного гвоздя? Намек на смерть, намек на оружие категорически отклоняет Тора. Имя брата его Вал, он был отец всех играющих на гуслях и свирели. Цила также родила Тувалкаина, который был ковачом всех орудий из меди и железа, и сестра твоего каменная имя. И сказал Ламех женам своим: Ада и Цила, бум, послушайте голоса моего. Вы посмотрите, как он с ними разговаривает. Послушайте голоса моего, Ну, сказал бы, Ада и Цилла, хочу с вами поговорить вот как-то. Нет, он с ними, смотрите, как разговаривает. И в этом чувствуется, что он хочет как-то утвердиться. Что он хочет как-то какое-то нажатие сделать. Послушайте голоса моего, как будто они его не слушают. Вот такое ощущение, что там конфликт в семье. И они вообще уже на него, весь авторитет он потерял и прочее. Они на него даже внимания уже не обращают. А он говорит, послушайте голоса моего, жены Ламеховы. Чьи вы жены? Мои жены. Внимайте словам моим. Я убил мужа в язву мне и отрока в рану мне. Если за Каина отомстится всемеро, то за Ламеха 70 раз всемеро. Кого он убил? Девора, мы сегодня совсем тебя не слышали. Абсолютно грустим по этому поводу. Тук-тук-тук.
Он убил Каина.
Кто?
Это, он же был слепой. И это,
Ламех?
И был с ним отрок, мальчик, который направлял его лук.
Так.
И вот он услышал шорох и выстрелил. А Каин, он вообще всю жизнь жил в страхе. Чего он боялся, что его спасти? Он убил Каина. Прямо вылетел, а не убил Каина.
Молодец. Поэтому он и говорит, если за Каина в 7 раз, то за меня в 77 раз. А Каин, как дикий зверь, говорят, все это время метался по лесам, чуждался людей. Вот это чувство вины в нем не проходило. И прошло время, которое Бог ему назначил. И именно в это время его праправнук убивает его. Не специально тоже, видите? Там на охоте так получилось. Если за Каина отомстится всемеро, то за Ламеха 70 раз всемеро. Это он женам своим говорит. Слышите, жены? А они, видимо, там, ну как ты дедушку убил? Сив, потому что и познал Адам еще жену свою, и она родила сына, и нарекла ему Сив. Потому что Бог положил мне другое семя вместо Авеля, которого убил Каин. У Сифа также родился сын, он нарек ему имя Енош. Тогда начали призывать имя Господа. И так рождается еще один сын у Каина и Авеля. Ой, у Адама и Хавы. И этот сын нового начала. И тогда начали призывать имя Господа. А все дети Каина, вот здесь их родословие как бы останавливается. Вот родословие Адама, 5 стих. Что у нас по времени есть еще, да? Вот родословие Адама, когда Бог сотворил человека, по подобию Божию создал его. Мужчину и женщину сотворил их, благословил их и нарек им имя человека. В день сотворения их. Адам жил 130 лет и родил сына по своему, по подобию своему, по образу своему, и нарек ему имя Сив. И так прошло 130 лет, отсюда мы понимаем человечество. Дни Адама по рождению Сифа было 800 лет, и родил он сынов и дочерей. Все дни жизни Адамова было 930 лет, и он умер. Сив жил 105 лет и родил Еноса. По рождении Еноса Сив жил 807 лет и родил сынов и дочерей. Все же дней Сифовых было 919 лет и он умер. Енос жил 90 лет и родил Каина. По рождению Каина Енос жил 815 лет и родил сынов и дочерей. Все же дней Еноса было 905 лет и он умер. Каин жил 70 лет и родил Малилиила. По рождению Малилиила Каин жил 840 лет и родил сынов и дочерей. Все же дней Каина было 900, 10 лет, и он умер. Малевиил жил 65 лет и родил Ирада. По рождению Ирада Малевиил жил 830 лет и родил сынов и дочерей. Всех же дней Малевиила было 895 лет, и он умер. Смотрите, постоянно все меньше и меньше живет человек. 20 стих. Все же дни Ирада было 962 года. А вот здесь, видим, увеличение пошло. Енох жил 65 лет, родил Мафусала, и родил и ходил Енох перед Богом по рождению Мафусала 300 лет, и родил сыновов и дочерей. Все же дни Еноха было 365 лет. И ходил Енох пред Богом, и не стало его, потому что Бог взял его. А Мафусал жил 187 лет и родил Ламеха. По рождению Ламеха Мафусал жил 782 года и родил сынов и дочерей. Всех же дней Мафусала было 969 лет, и он умер. Ламех жил 182 года и родил сына. И нарек ему Ноах. Сказал он, утешит нас в работе нашей и в трудах рук наших при возделывании земли, которую проклял Господь. И жил Ламех по рождению Ноаха 595 лет и родил сыновей и дочерей. Все же дней Ламеха 777 лет, и он умер. Ное было 500 лет, и родил Ной Шем, Хам и Яфет. И дальше начинается следующая глава, которая называется Ноах. Здесь мы видим человечика, который прожил 300 лет, и Господь забрал его. Смерть человека, жизнь человека, подъемы, спуски, падения, подъемы, ошибки, победы, либо поражения. Все это есть уже у первых людей. Точно так же, как и у нас. Просто атмосфера жизни совсем другая. Восприятие Бога совсем другое. Прошло несколько поколений, и после того, как умирает Каин, рождается еще один ребенок у Адама и Хавы. И весь народ после этого призвал имя Господа. Какое имя они призвали? Как они его призвали? Что они сделали в этот момент? Я думаю, они сделали то, что любил Господь. Они все пришли, наверное, и принесли жертвы Творцу. Каждый из того, что имел. И этим призвали имя Творца. Как мы сегодня призываем имя Творца? Я думаю, это не только прославление, а наша каждодневная будничная жизнь, наши каждодневные переживания, наши победы и наши поражения. Но все, что мы имеем на этой земле, оно все принадлежит ему. Как научиться и понять, что любит Бог? Как научиться и понять, что Он хочет сейчас от нас? Наверное, этому посвящена первая книга Берешит. Потому что подальше уже начнется хаос. И трудно будет понять вообще, куда человечество двинется. А здесь еще понимают. Здесь еще ищут и воздают славу Творцу. Поэтому считается, что первые четыре главы книги Берешит фундаментальные для человеческой жизни. На них базируется все. Как призвать имя Творца? Что я должен сделать такого, чтобы он возрадовался? Сейчас, еще через несколько минут, мы уже закончим. И многие пойдут уже спать. И, может быть, надо будет сказать Творцу: Боже, ты доволен сегодня той жертвой, которую я принес? сегодня пьет. А может быть, надо задать вопрос. Объясни, покажи мне, как приносить тебе жертву, как призывать твое имя. Недавно посмотрел, там у нас в группе многие пишут, как правильно произносить имя Бога, Иегова, Яхве. Все эти буквы, каждую букву в цифровом значении и так далее, собирали и так, и собирали и так, и провозглашали. Я на сегодняшний день прекрасно понимаю одну вещь. Вопрос, как призывать имя Господа, а не спорить о том, какое имя правильное. Как призывать имя Господа? Как принести эту жертву? Наверное, Богу вообще это неприятно, когда мы спорим с друг другом. Когда мы восстаем друг против друга, как Каин на Авеле. Только потому, что он что-то не так понимает. Только потому, что все пошло не так, как бы я хотел. Авим, Отец Небесный, Великий Святой Всемогущий Божий, я благодарен Тебе за этот свет, который Ты сегодня проливаешь. Научи нас правильно приносить Тебе жертву Божию. То, что было бы для Тебя благоприятно. То, что Ты любишь. Научи нас слышать Тебя, понимать Твой характер, видеть в этих строках Тебя. И понимать, что ты любишь, а что для тебя просто мерзость. Молю тебя, Отец, благослови всех нас, благослови эту ночь и это время, и чтобы каждый из нас, и самое главное, Боже, детей наших, особенно, обильно, сильно благослови, Боже, чтобы они пришли к твоему свету, чтобы они были светом для этого мира. Молю тебя, открой глаза их по разумению Писания, Боже. Пусть твой свет проявится через те проповеди, которые мы здесь делаем, Боже, через разборы Слова Божьего. Пусть придет жажда. Просто влеки их к себе, Боже. Молю Тебя, влеки их к себе, Боже. Влеки их к Слову. Пусть придет жажда по Слову Твоему. Пусть придет жажда по пониманию Твоей особой, сильной отцовской любви. А давайте скажем аминь.
Аминь.